Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Далее вы услышите авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И затем в нашем эфире авторская программа Петра Кондратьева «Диалоги об искусстве и культуре». С 21 до 22 часов прямой эфир. Далее вы услышите житие священноисповедника Амвросия Полянского, чью память сегодня совершает Святая Церковь. Продолжит вещание беседы протоиерея Андрея Ткачева об унынии. И в завершении часа слово протоиерея Александра Шаргунова, посвященное слухам о якобы предстоящем завтра конце света. С 23 до 24 часов мы предлагаем вашему вниманию авторскую программу Юлии Павлюченковой «Рай. Истинный и ложный».
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающему. В эфире радио «Радонеж». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 107-е зачало, глава 21, стихи с 28 по 33. «Сказал Господь Своим ученикам, когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите это сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Умножение скорбей и бедствий — знамение скорого пришествия Христова. Господь укрепляет всех Своих верных, не страшится самых великих испытаний. Когда же начнет это сбываться, — говорит Он, — тогда восклонитесь с верой, надеждой и молитвой и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Христос пришел в мир дать истинное утешение всем скорбящим и обремененным и гонимым. Когда Он придет судить мир в последний день, Он избавит всех любящих Его от всякой нужды и печали. Когда они увидят предельное неистовство зла, они могут поднять свои головы, зная, что близок день Господень. Чем больше удаляется человечество от Бога, тем ближе к верным Господь. Зло достигает своего последнего предела, обрушиваясь на мир. Все нравственные нормы опрокинуты, растление наполнило землю, но там, где распад уже кажется необратимым, открывается в пришествии Христовом совершенное торжество добра над злом. Мир не устоит в беззаконии. Когда основания разрушены, наступает разрушение жизни во всех ее проявлениях. Все живут как бы в предчувствии глобальной катастрофы. Видно, скоро солнце померкнет, ибо, как сказал один епископ, для чего ему надо будет светить? но не разрушение, а созидание совершает Господь. Новое небо и новая земля, на которых обитает правда, уготованная Его воскресением. Христос заповедует Своим ученикам наблюдать знамения времен, по которым они могут судить о скором Его пришествии. Подобно тому, как о приближении лета судят по распускающимся на деревьях почкам. Как в царстве Богом созданной природы существует причинно-следственная связь, так в царстве промысла Божия связь одного события с другим. Когда мы увидим агонию сил зла, мы можем заключить, что Царствие Божие приблизилось. Господь заповедует нам хранить это Его пророчество, как несомненное и ничем не отменимое. Прежде всего в том, что касается разрушения Иерусалима. Не придет род сей, как все это будет. Есть некоторые стоящих здесь, как бы говорит Господь, кто станет свидетелем этого. Все совершится с неумолимой точностью. Божий суд изнесен. Небо и земля придут скорее, чем слова Господни, ибо Слово Господне пребывает вовек. Христос говорит о необходимости бодрствования. Христианин не должен никогда думать, что он живет в мире, где все стабильно и все уже достигнуто. Наша жизнь — состояние постоянного ожидания. Мы должны всегда жить под сенью вечности, зная, что в любое время мы должны быть готовы предстать в присутствии Божие. В мире, где царствует безбожие, где все более изгоняется из жизни Бог, люди, когда настигают их все новые и новые беды, с ужасом вопрошают друг друга: где же Бог? Нет Бога. Ложь сатаны, что нет Бога, приводит к отчаянию. Но вся церковь всегда стоит перед светом, в котором нет никакой тьмы, перед Пасхой Христовой, перед пришествием Господа к нам в славе, когда будет всеобщее воскресение мертвых. Нет ничего более удивительного, чем христианская жизнь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Как сообщается, спикер Мосгордумы Владимир Платонов внес законопроект, запрещающий СМИ упоминать национальность преступников. Законопроект предусматривает санкции вплоть до закрытия СМИ. Сама идея обсуждается с 2007 года, но сегодня она особенно близка к осуществлению. Люди, которые предлагают ввести такой запрет, несомненно, хотят как лучше. Но есть основания полагать, что лучше не получится, и что меры, предлагаемые этим законопроектом, приведут к обратному результату. Чего хотят его авторы? Содействовать смягчению межнациональной напряженности. Цель эта, несомненно, благородна, но поможет ли ее осуществлению запрет на упоминание национальности злодеев в СМИ? Боюсь, что нет. Иногда говорят, что у преступника нет национальности. Что здесь имеется в виду? В буквальном смысле это, конечно, неверно. У преступника есть национальность, пол, возраст, профессия, социальное положение – все то же самое, что и у законопослушных граждан. Преступления не совершаются безликими и бесплотными призраками. Очевидно, люди хотят сказать, что преступления, совершенные одним членом этнической группы, не должны вменяться другим. Человека можно обвинять и преследовать только за преступления, совершенные им и только им, а не его кумом, братом, сватом, соплеменником или просто человеком с похожим оттенком кожи. Это совершенно справедливо, и спорить тут не о чем.
Любая коллективная ответственность, вменение преступлений по принципу принадлежности к этнической группе означало бы отказ от самых базовых принципов справедливости и законности. Также невозможно спорить с тем, что возбуждение этнической ненависти – тяжкий грех перед Богом и серьезное преступление против общественной безопасности. Государство должно обуздывать подстрекателей и поджигателей, и мотивы Владимира Михайловича Платонова тут вполне понятны. Понятно и то, что сообщения о преступлениях, совершенных представителями определенных этнических групп, разносятся по интернету, вызывая волны гнева и ненависти, провоцируя беспорядки и ставя под удар совершенно случайных и невинных людей. Однако запрет упоминать национальность преступников в СМИ приведет к обратному эффекту. Подобные меры не могут скрыть национальность преступников, они только подчеркивают ее. Это как в тексте «взгляд сразу притягивается к перечеркнутой фразе». Зачеркивание не мешает вам ее прочитать, но сразу обращает на нее внимание. Очень часто зачеркнуть – это такой способ подчеркнуть. СМИ могут сообщать, что студент вырвал у старушки сумочку, или профессор попался на взятки, или рабочий такого-то завода входил в банду, и никому в голову не придет требовать запрета на упоминание возраста и рода занятий преступников. Потому что это действительно не важно. Злодеи бывают каких угодно возрастов и профессий. Запрещая упоминать именно национальность, мы подчеркиваем ее как важный аспект преступности, даже если цель, которую мы себе ставим, прямо противоположна. Воинствующие националисты тут же обратят внимание на то, что власти делают именно то, что от них ожидается в контексте мифологии «русские – низшая раса у себя дома», «против русских можно безнаказанно совершать преступления». А если жертвы посмеют хотя бы заикнуться, то законопроект предусматривает санкции вплоть до закрытия СМИ. Однако мы могли бы надеяться на то, что этот негативный эффект компенсируется тем, что люди действительно не будут узнавать о национальности преступников, и таким образом она не сможет использоваться для подогрева межнациональной напряженности. Надо признать, что так не получится. Во-первых, существует 1001 способ сообщить о национальности злодеев, не называя ее прямо. Чаще всего говорят об уроженце такого-то района. Но найдутся и другие способы. Язык очень быстро вырабатывает эвфемизмы для предметов, о которых говорить запрещено или не принято, когда всем абсолютно ясно, о чем идет речь, а никакие формальные табу не нарушены. В век интернета пытаться запретить распространение информации, которой люди, взволнованные безопасностью своих близких, будут питать живейший интерес, контрпродуктивно. Не дать людям возможности узнать, что их интересует, будет невозможно. Возможно будет только создать впечатление, что власти желают скрыть от народа правду. Каковую страшную правду народу не преминут сообщить либо СМИ в обход запрета, либо блоги, потому что там, где есть обостренный спрос, там обязательно явятся и предложения, причем часто недобросовестно. А вот легально оспаривать все сообщения, преувеличения и панические слухи, разъяснять реальное положение дел будет затруднительно. Допустим, в интернете заинтересованные лица начнут вопиять, что 90% преступлений совершается по наехавшими тут, а власти их покрывают. Что можно будет сделать в отсутствии запрета? Выступить со статистикой МВД. Реальный процент преступлений такой-то, меры по обеспечению общественной безопасности предпринимаются такие-то. Запрет на упоминание национальности сделает нормальные разъяснения и нормальное обсуждение проблемы невозможным. Заявления паникеров, сколь угодно бредовые, невозможно будет оспорить. Ведь в официальном легальном пространстве будет действовать формальный запрет на разговор об этом, в то время как в пространстве неофициальном он будет успешно обходиться или игнорироваться. Когда люди горячо желают что-то знать, ведь речь-то идет об их безопасности, а им пытаются перекрыть доступ к информации, пустота очень быстро заполняется сообщениями, за достоверность которых никто не отвечает, догадками, предположениями, озлобленными вымыслами и паническими слухами. Место, которое не дает занять неприятной правде, очень быстро занимается еще более неприятной ложью. Эпоха, когда пресса была бумажной, новости можно было узнавать только от относительно легко контролируемых радиостанций, а сообщения и слухи распространялись только среди людей, которые непосредственно контактировали друг с другом, прошла, и вернуть ее невозможно. Сегодня, просто достав из кармана мобильный телефон, человек тут же узнает все, что он хочет знать. И преимущество СМИ тут в том, что у них есть репутация, не анонимность. Их сообщения можно проверить. Если человек не узнает то, что он хочет от СМИ, он узнает это из других, гораздо менее прозрачных источников. Действовать, исходя из реалий ушедшей эпохи, было бы ошибкой. Проблема преступности во всех ее аспектах нуждается в том, чтобы ее открыто обсуждали, чтобы граждане могли получать достоверные сведения о том, какова ситуация и что власти делают для ее улучшения. Попытки перекрывать доступ к какой-либо информации, даже если они продиктованы самыми благими намерениями, породят только настроение «а власти скрывают», с чем будет невозможно спорить, и «кругом ужас, ужас, ужас», с чем будет спорить на официальном уровне затруднительно. Несомненно, Владимир Платонов хочет как лучше и печется об общем благе. Внесенный им законопроект направлен к самым благим целям. Надо, однако, со всем уважением отметить, что он может этих целей не достигнуть.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Диалоги об искусстве и культуре. В эфире радио «Радонеж» Авторская программа Петра Кондратьева.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях Екатерина Дмитриевна Шико. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина Дмитриевна у нас уже была. Она является заведующим кафедрой иконописи Свято-Тихоновского богословского университета. Но сегодняшний наш разговор пойдет об архитектуре. И это тоже неспроста. Дело в том, что Екатерина Дмитриевна по первому своему образованию архитектор. Она закончила Московский архитектурный институт.
Да, кафедру теории архитектуры.
Вот, теоретик. А почему мы будем говорить об архитектуре? На самом деле, эта тема такая же интересная, такая же глубокая, как и разговор о иконе, о каноне иконописном, о традиции. А недавно совсем в Москве, в Покровском центре, прошла презентация журнала «Хромоздатель». Этот журнал будет выходить раз в квартал. Он будет являться приложением к журналу Московской Патриархии. Главный редактор журнала митрополит Илларион Алфеев. Основная редакция – это в основном сотрудники журнала Московской Патриархии. И очень хорошо, что люди, которые работают над этим журналом, поняли, что для того, чтобы журнал реально отражал ситуацию вокруг архитектуры, проблем, которые с ней связаны, храмовой архитектуры, конечно, прежде всего, и искусство храмового, нужно создать экспертное сообщество специалистов, которые бы могли направлять этот журнал, помогать формировать номера, проблематику. Однако спор, который возник на этой презентации, был как бы направлен, я бы сказал так, в три вектора. Первый вектор прозвучал совершенно отчетливо, и мы вот с Екатериной Дмитриевной там присутствовали, да, и слышали, мысль о том, что архитектура не должна стоять на месте и не должна держаться как бы своих корней, а идти вперед и искать новые формы.
Имеется в виду церковная архитектура.
Церковная архитектура, да. Вот вторая мысль была, что архитектура должна быть сугубо традиционной, у нее есть тоже сложившийся свой канон. Ну и третья как бы линия была на то, что с одной стороны, держась канона, можно создавать некую художественную интересную форму, но не увлекаясь, что ли, современными какими-то модернистскими течениями, поскольку храм остается всегда и был и будет, наверное, таким зримым знаком для каждого православного, в какой бы стране он ни оказался. Мы должны приехать, не знаю, там, в Японию, в Китай, в Европу, и увидев там не только крест православный, как символ православия, а именно форму храма, сразу догадаться, вот я туда иду, я там найду то, что ожидаю. Вот вокруг этого возник спор. И Екатерина Дмитриевна, которая у нас в гостях и вот является теоретиком архитектуры, сегодня нам поможет поговорить на эту тему. Екатерина Дмитриевна, вы в тот раз, на той встрече в Покровских воротах, затронули очень интересную тему. Ватиканский собор II.
Дело в том, что когда мы говорим о современной христианской церковной архитектуре Западной Европы и Америки, неизбежно приходится напоминать о том, что ее развитие, такое бурное, оригинальное и то, что мы называем современной архитектурной формой, оно было как раз вызвано идеями и решениями Второго Ватиканского собора, которому в этом году исполняется ровно 50 лет, юбилей, круглая дата. И поэтому не случайно, в общем-то, видимо, сейчас вот эта как бы тема обсуждается, и в том числе в многих западных изданиях итоги, так сказать, воздействия идей и решений Второго Ватиканского собора на церковь и ее трансформацию, церковь, я имею в виду западная, католическая и отчасти протестантская, ее трансформация и модернизация. И вот эта модернизация, она отразилась прежде всего в художественных формах и в архитектурных формах тех храмов, которые были построены за эти 50 лет. Дело в том, что основным участником и редактором многих постановлений Второго Ватиканского собора был покойный папа Иоанн Павел II, долгий понтификат которого, длившийся 27 лет, позволил ему реализовать эти идеи, которые были заложены на Втором Ватиканском соборе, реализовать на практике в жизни католической церкви. Потому что он был вот ярым приверженцем этих идей. Квинтэссенция этих идей в области культуры заключалась в том, что церковь должна быть открыта миру. И никакие идеи и концепции культурной жизни современного мира не должны быть чужды церкви. То есть вот для православного сознания это довольно такой странный даже подход, потому что церковь, она как бы хороша именно тем, что, ну, для нас, для православных людей, ее ценность заключается в том, что мы сопричастны тому историческому процессу и тем людям, которые были в церкви до нас, и которые привнесли, приняли все, что было написано в Евангелии, и реализовали Евангелие в своей жизни. У нас есть в истории церкви такие примеры. И мы являемся частицей этой исторической канвы и вплетаем свои, ну, маленькие труды, посильные труды, которые мы можем понести ради Евангелия, во всю историческую ткань.
Ну, давайте вот приведем примеры, может быть, таких сооружений, попробуем нашему слушателю рассказать о том, к чему это привело, к появлению каких храмов по типу архитектурному на Западе привело вот это вот движение.
Ну, прежде всего, как бы таким программным произведением была капелла Раншан, построенная архитектором Ле Корбюзье как раз примерно в годы работы Ватиканского собора, потому что он длился 5 с лишним лет, и вот как раз примерно в это время была построена эта капелла. Причем инициатором был не сам архитектор, а инициатором был Мари-Алан Кутюрье, доминиканский монах, который, так сказать, теоретическое обоснование подвел именно концепцию строительства вот такой новой формы, оригинальной формы, совершенно разрывающей традицию и делающей такой прорыв в будущее.
Ну, наш слушатель, кто не знает архитектуру Ле Корбюзье, ему можно описать, как, собственно, Ле Корбюзье – это такой художник, который стал, что ли, образом всей архитектуры XX века, как бы арбитр элегантиарум, тот, который заложил движение бетона и стекла, эластичность этого бетона, перетекаемые формы, такие сложные, неожиданные решения. В Москве он, кстати, построил одно из зданий, которое находится недалеко от метро «Чистые пруды». И можно просто найти в интернете, я думаю, кому интересно будет, чем он интересен был в 20 веке для светской архитектуры. И вот эти светские формы, так сказать, композиционные решения пространственные, неожиданные, которые, ну, никогда человек не проассоциирует с храмом, ему в голову не придет, они были внесены в храмовую архитектуру. И не только Ле Корбюзье. Дальше это еще случилось ведь, да?
Да. И был еще такой архитектор Морис Наварина, который тоже построил несколько храмов, которые были вот концептуальны для этого движения «Открытый мир церкви». Вот. Но дело в том, что архитектура вот этих храмов, она была настолько нетипична для церковной архитектуры, что она вошла во все учебники по светской архитектуре, и в том числе в учебники по архитектуре для архитекторов советского времени. И все архитекторы советского времени, они учились, и для них Корбюзье – это такая знаковая фигура как бы нового современного взгляда на формообразование в архитектуре. То есть это азбучный такой пример, идеал, к которому стремились архитекторы советского периода. И вот сейчас наступает такой момент, когда церковное строительство уже приобретает такие масштабные возможности. У нас программа 200 храмов в Москве.
Это в Москве, а еще есть и другие регионы.
Да, в регионах тоже, в общем-то, требуется новое церковное строительство, потому что очень много было разрушено храмов в годы советского режима. И сейчас, конечно, есть возможность и желание. Многие приходы вновь образованные хотят иметь церковь. Вот, поэтому как бы вот проблема формообразования в церковной архитектуре современной, она уже сейчас вот становится действительно очень остро. И получается так, что в решении задачи внешнего вида храма, ну и внутреннего его пространства, появляются 3 человека, от которых зависит проектное решение. Это прежде всего спонсор, который выделяет средства на строительство. Затем архитектор, которого приглашает либо приход, либо этот спонсор. И затем священник, будущий настоятель этого храма.
Который часто является как раз именно 3-м во всем этом списке, да, решающим.
Да. И вот получается какая-то вот странная ситуация. Непонятно, кто из них главный. То есть решение принимает все-таки наиболее активный человек. И чаще всего это бывает спонсор.
Тот, кто дает деньги.
Да. И если он активен, но, к сожалению, малообразован в сфере культуры, то это приводит просто к чудовищным последствиям, потому что внешний облик храма, конечно, получается очень странный. И примеров тому уже достаточно много. И можно по интернету даже сделать такую выборку, статистику. Новый храм. и выскакивает огромное количество фотографий, которые вызывают только просто растерянность и недоумение. Потому что настоящую серьезную работу по формообразованию, по концепции образа, облика храма и концепции его интерьера никем фактически серьезно не проводилось. Вот единственное, мне лично очень симпатична мастерская Андрея Анисимова, где действительно ведется серьезная, очень вдумчивая работа, начиная от проекта и кончая мельчайшими деталями украшений, каменной резьбы, формами кровель и так далее, где это делается очень серьезно и вдумчиво, на основе большого количества аналогов.
Но надо сказать, что Анисимова упрекают как раз в том, что он, с одной стороны, взял за основу абсолютно традиционную архитектуру, и она очень узнаваема, а с другой стороны, что он создал из нее некую сказку, такой васнецовско-билибинский образ. На самом деле, смотрится это красиво, но те, кто стоят на нетрадиционалистских позициях, хотели бы, так сказать, разрушить эту форму привычную. А Анисимов за нее держится. И, кстати, тому примером является совершенно новый храм, только что открытый в Москве. Он находится в метро Беляева, да?
Да, на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Миклохо-Маклая. Это он на территории детской больницы.
Освящен во имя веры, надежды, любви матери их Софии. В день памяти их только что буквально это произошло в начале месяца. Но есть в центре Покровские ворота, когда был разговор, была вот такая вот мысль, что как же так, современный район любого города страны, зайдите, посмотрите. И был упрек такой, что в современном районе храм якобы не должен быть вот таким, каким мы привыкли видеть его. Покрован Энерли. Зачем строить а-ля Покрован Энерли в современном городе?
Мне кажется, что тут проблема в том, что как бы вот круг известных храмов, известных, достаточно растиражированных и уже любимых, знаковых, он очень невелик. И, как правило, вот как раз если батюшка или спонсор любит русскую старину, они выбирают именно вот этот тип храма, Владимирский, с украшениями такой мелкой каменной резьбой на фасаде. И это очень как бы немножко снижает как бы результат, потому что хорошие копии, так сказать, руками гастарбайтеров получается очень-очень неважно. И, конечно, очарование оригинала пропадает, потому что он не привязан ни к рельефу местности, ни к окружающей стройке. И действительно выглядит в некоторых случаях именно потому, что он сделан не всерьез, не искренне, не по-настоящему, а чисто формально, конечно, оставляет желать лучшего.
Но там же есть другое. Как бы тенденция в разговоре в этом, что именно в современной архитектурной застройке вот этой коробочек, этих, так сказать, бетонных Ле Корбюзьевских форм, надо и храм, дескать, сделать такой же. Вот. И упрекают за это тех, кто традиционную архитектуру проповедует, говоря ей, что давайте мы построим современное, чтобы потомкам оставить наш образ храма.
Но дело в том, что если за современное принимать именно вот эту хрущевскую застройку, то, конечно,
и подстраивать,
и постхрущевскую, да, но если и подстраивать под нее архитектуру, то есть менять саму концепцию как бы образа, то мы получим нечто, напоминающее скорее протестантский, так сказать, храм, а не православный. То есть тут как бы все-таки вот эта знаковость образа, она имеет на самом деле большое значение. И отказываться ради какой-то формальной современности, модернизации, в общем-то, это надо очень-очень хорошо подумать. Это должен быть очень талантливый проект, очень грамотный, со знанием традиции и истории, для того, чтобы он выглядел органично.
Мы, кстати, вот начали этот разговор с того, что католический собор, Второй Ватиканский, призвал к тому, чтобы церковь открылась миру. Мы сказали о том, что Христос нам сказал, что церковь, мое царство не от мира сего. И в этом смысле мы забываем, когда говорим о церковном архитектуре, искусстве, о храмоздательстве, что на самом деле это должно сохраняться. Вот эта наша неотмирность всего того, что мы делаем, это и есть самое главное, что у нас есть. Это наша главная ценность, которая привлекает к нам людей. Люди смотрят и приходят в церковь именно потому, что видят, что здесь что-то такое, что они хотят, что такое архаическое, что такое в сердце живущее внутри глубоко, что человек все время хочет сказать, потрогать, прикоснуться к этому, а вокруг него все время одни и те же бетонные глыбы. И в этом смысле хочется тем, кто проповедует современную архитектуру, такую уж совсем современную, да, сказать, что нельзя ей соответствовать, ей не нужно соответствовать пятиэтажкам и прочим домам, 16-этажкам, 17-этажкам. Да почему? Да потому что все эти дома, как мы знаем, разрушат. Их точно так же снесут бульдозером и построят следующие. А храм, как видимый образ, символ православия, нашей веры, нашей культуры, он как раз должен остаться неизменным.
И в этом смысле очень, кстати, показателен пример со строительством, с восстановлением храма Христа Спасителя в Москве. Дело в том, что когда храм был разрушен, и, в общем-то, город развивался и рос самостоятельно, то есть храма не было, и вдруг была принята идея о его восстановлении в том виде и в тех точно формах, которые он первоначально имел. И я, поскольку я работала в это время в 12-й мастерской МОС-проекта, которая как раз занималась этим вопросом, для меня было немножко странно такое вот желание сохранить именно эти формы, потому что, судя по фотографиям, они не были такие уж особенно красивые. Он такой немножко громоздкий, слишком большие окна. Он немножко немасштабный. То есть это взят как бы такой героизированный масштаб. То есть взят маленький храм и увеличен, так сказать, немножко формально, увеличен до размеров гиганта. То есть там вот сама эта гигантскость интерьера, она на фасаде не так видна, потому что окна большие. Но это не важно. В общем, короче, мне было очень странно. Странная идея восстановления в тех формах, которых он имел, и в тех размерах. Вот. Но когда храм был построен, стало совершенно очевидно, что именно он должен стоять на этом месте. Потому что агрессивный комплекс дома на набережной, который находился напротив Кремля и давлел над Кремлем своей серой массой, он сразу как-то
ушел.
Да, исчез. И храм своими вот такими псевдорусскими формами, то на ведь ругали в основном за это, за что он взял формальные признаки византийской и русской, древнерусской архитектуры и, так сказать, наклеил их на свой гигантский объем храма. Вот. Но, тем не менее, вот в новом современном мегаполисе, которым является Москва, с ее гигантскими новостройками...
Сити.
Сити, Москва-Сити, да, чудовищно. Да. Вот этот храм именно такой формы и такого размера, он как раз именно... и нужен был на этом месте.
Это такой знак противостояния.
Да, да, да.
Вот Сити, может быть, опять-таки разрушится.
Да.
Вот. А храм, он как знаковое такое определение, да, мы здесь, вот наше сердце.
То есть он как бы поддерживает масштаб нового города, масштаб нового строительства, а при этом он сохраняет какие-то внешние формы, традиционные для русской
Кстати,
архитектуры.
Кстати, про храм Христа Спасителя еще вспомнил очень интересную деталь. Когда его уничтожили при Сталине, то рабочие фабрики, это то, что сейчас называлось это последнее время фабрика «Красный Октябрь», вообще это фабрика «ЭНМ». Вот, они стояли и смотрели на разрушение этого храма напротив через реку и плакали. А несколько дней после разрушения храма над тем местом, на высоте, где был купол храма, летали птицы. Они продолжали летать над тем местом, где был купол. Даже птичкам небесным, и то понятно, что такое храм и какова его ценность. Интересно, летали бы они над этим скопищем неких бетонных, таких, знаете, плит, этих стрел бетонных, каких-нибудь простреливающих пространство туда-сюда и со стеклом и прочее.
Ну вот, дело в том, что вот западная архитектура храмовая, католическая и протестантская, она принципиально иная, чем архитектура православной церкви. Потому что там главным является пространство. Пространство и внешность храма. А, собственно, вот та начинка, то, что мы имеем в виде иконостаса, икон, каких-то чтимых вещей, которые являются для нас святыней. То есть это сакральные объекты. Причем они сакральны и сами по себе. То есть вот икона, она даже вне интерьера, она все равно является сакральным объектом. То вот на Западе это совершенно непонятно. И там как бы сакральным является только вот это пространство вот внутри стен до тех пор, пока там идет служба. Как только объект туда приносится во время службы, он является сакральным. Если он изымается...
Если там рок-концерт...
Да, совершенно запросто. Там и ударная установка. В этих протестантских храмах в Швеции, в Финляндии, там все есть. Там и рок-установка, и электроорган, и все атрибуты. То есть там, когда нет богослужения, используется как клуб. Вот. И поэтому у них совершенно другая функция. Потом, вот некоторые батюшки вдруг увлеклись темой комфорта. То есть в церкви должно быть тепло, в церкви должно быть светло.
Некоторые батюшки бывшие архитекторы.
Да, что должно быть удобно, комфортно. Вот. Ну, естественно, как бы тут первое, что приходит в голову, поставьте стулья, как это, или лавки, как это принято в католическом храме. И ваши, так сказать, прихожане будут спать во время литургии на этих лавках очень спокойно. То есть, как бы, для чего? То есть, православная церковь, она все-таки имеет некоторую инаковость.
Нет, поставьте лавки, переведите службу на современный язык улиц.
Да, на русский, сленг.
Да, современный сленг. И будет это... Чисто будет всем понятно, о чем разговор на службе.
Да. Да, вместо хора можно поставить магнитофон, и он будет прекрасно пение.
Да, кстати, были такие идеи у некоторых современных прихожан. Давайте службу в записи хорошие, значит, хоры ставить, вовремя включать, выключать.
Да, чтобы соломщик только кнопку нажал.
Все из той же области, из области, в том числе, и влияние современных технологий. Но что еще самое-то главное, что мы прекратили различать художественные задачи и задачи, действительно, которые ставят перед собой храмовое искусство. Там, где святыня, и там, где личностное самовыражение. Нам современная культура, современный мир все время говорит, не трогай художника, не трогай архитектора, можно сказать. Да? Вот, дай ему свободно творить, самовыражаться. Ну, самовыражайся, конечно, построй там дом советов, я не знаю, дачу, еще что-нибудь там красивое, если тебе хочется. Но там, где идет речь о храме, который является, как мы сказали, символом царства, которое не от мира сего, ты не самовыражайся, ты выражай это царство, эту любовь, которую Христос нам принес, это Евангелие. Мы на этой встрече в Покровском очень важную вещь обозначили, напомнили всем, и архитекторам в том числе. И я хочу, чтобы наши слушатели лишний раз об этом задумались. Каждый раз, когда мы приходим в храм, мы приходим в образ Иерусалима. Храм – это символ и зримый одновременно образ Иерусалима. В храме есть горнее место, в храме есть Голгофа, в храме есть камень, который отвален от гроба, престол, есть жертвенник. Все это образы. И для нашего предка, для тех русских людей, которые населяли нашу страну до 17 года, и для Византии, вот это ощущение связи своего города и каждого храма с Иерусалимом было очень живо и непридуманно.
Ну да, но это, конечно, очень все важно, но тут нужно как бы соблюсти меру, потому что есть как бы и другая сторона вот этого. Это идет именно от духовенства в некоторых случаях, потому что батюшки, они вот этими темами иногда немножко как бы чрезмерно увлекаются. То есть они хотят каждый сантиметр поверхности интерьера или фасада украсить какими-то памятными элементами, как Голгофа или что-то такое очень важное, конечно, и значимое. И фасад точно так же. Почему вот такая необыкновенная любовь к храму Покрова на Нерли? Потому что он весь испещрен мелкими красивыми элементами, которые, так сказать, греют душу современного человека. Потому что, что греха таить, при советской власти мы все жили в очень спартанских условиях. И как бы вот эти хрущевские пятиэтажки, это все ведь не случайно, потому что это такой минимализм, вызванный желанием сделать очень дешево, очень экономно. Вот. И поэтому сейчас вот как бы такая реакция вкусов среднестатистического вот прихожанина храма как раз на то, чтобы было красиво, чтобы было богато, чтобы всего было много, чтобы все блестело. Вот. И вот это увлечение как бы внешними формами, оно, конечно, очень влияет на облик современного храма. И вот в том числе в интерьерах, вот сейчас мы видим, сейчас почему-то страшное увлечение росписями храма. Вот храм непременно должен быть расписан. Как только появляется возможность, сразу батюшке хочется, чтобы все стены перестали быть белыми, и что любых художников ищет, конечно, опять же, исходя из своих материальных возможностей. И поэтому, как правило, художники-то все-таки не первосортные. Но зато вот это все испещряется крупно, в каких-то немыслимых цветах, ярких, и совершенно вне масштаба иконостаса или икон, и получается такая хаотичная роспись. Я вот видела тут недавно росписи храма в Воронеже. где вот там нет регистров, нет разделения на первый ярус, второй ярус и так далее, который немножко, ну, помогает понимать масштаб. Там просто такой хаос из движущихся фигур, апокалиптических всадников, страшного суда. И все это вот, когда человек попадает в такой интерьер, он перестает, мне кажется, вообще воспринимать то, что происходит на солье.
Нет, на самом деле дело в том, что, с одной стороны, иконостас тоже должен проектировать архитектор, обязательно участвует в проектировании, чтобы он понимался. Вот. Но с другой стороны, я понимаю ваш призыв к тому, что надо немножко чуть сдержаннее делать. То есть не надо
спешить.
И перебарщивать, да, потому что мы помним, что ведь главное, что мы должны человека подвигнуть в храме на молитву.
Да.
А не на то, чтобы он глазом бегал по всем стенкам, вот, непрерывно разглядывал какую-нибудь хитрую завитушку в каком-нибудь углу, вместо того, чтобы в этот момент помолиться, потому что как раз в этот момент совершается евхаристический канон, а он во время канона отвлекся, ему понравилось нечто там где-то сбоку, что там оригинально решено каким-то способом. Ну, давайте подведем какой-то итог нашего разговора. И он, на самом деле, очень простой. Храмовая архитектура, конечно, должна оставаться знаковым символом православия. Должна быть видимым проповедью Христа в любой точке мира, чтобы мы ее узнавали. Конечно, архитектура каждый век накладывает свой отпечаток. Но мы не должны в этой архитектуре открываться миру, как призвал Второй Ватиканский собор, и решать формы вот эти архитектурные храмовые на уровне современных идей, пластических там новых. Ну что, мы храм должны построить как вот сити, что ли, такую же, значит, огромную стеклянную башню с храмом наверху, да?
Ну да, видимо, вот эта знаковая какая-то модель храма, она должна свидетельствовать о том, что храм православный.
Храм православный. Итак, дорогие друзья, в эфире был Петр Олегович Кондратьев и Екатерина Дмитриевна Шеко. Спасибо вам, Екатерина.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Диалоги об искусстве и культуре. В эфире радио «Радонеж», авторская программа Петра Кондратьева.
Дорогие братья и сестры, мы просим вас помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж», архимандрита Нестора и его братьев, Елены, Надежды, тяжело болящего Сергия, Евгения, Надежды, Тамары, Татьяны, Дмитрия, Светланы, Василия, Елены, Галины, Людмилы, Андрея, Галины, Надежды, Сергия, Лидии, Нины, Екатерины, Надежды, Татьяны, Евгения, Елены, Валерии, Тамары, Натальи, Сергия, Галины, Георгия, Евгения, Фатинии, болящего Бориса, Марии, болящей Зои, Николая, Маргариты, Тамары, Александра, Ольги, Сергия, Татьяны, Юрия, Владимира, Виктора, Нины, болящей Тамары, болящего Андрея, болящей Ларисы, болящего Кирилла, болящей Ирины, болящего Даниила, болящей Александры, болящей Ирины, Ольги, болящей Зои, болящей Анны, Марии, Анатолия, Владимира, Ирины, Анны, Ольги, Раисы, Клавдии, Анатолия, Валентины, болящего Андрея, Георгия, Алексея, Антона, Нины, Татьяны, Екатерины, Надежды, Евгения, Татьяны, Натальи, Валерии, Елены, Сергия, Тамары, Натальи, Галины, Алексея, болящей Неонилы, Елены, Светланы, Надежды, Елены, Светланы. Спаси вас, Господи.
Прослушайте наше объявление.
По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 10 по 15 января в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». Экспозиция представит различные аспекты деятельности православной церкви, церковную атрибутику, иконы, ювелирные изделия. Организатор проекта – Конгрессно-выставочный центр «Виртол-Экспо». Подробную информацию о выставке можно узнать по телефону 8 863 268 77 68. Повторяем. 8 863 268 77 68. Рождество – это время добра, милосердия, тепла и пусть маленького, но сердечного чуда. Российская гуманитарная миссия объявляет акцию по сбору рождественских подарков и пожертвований для детей послевоенного Цхинвала. Мы хотим подарить радость праздника и свет Рождества самым бедным и нуждающимся семьям, дети в которых надеются только на чудо милосердия, загадывая свои нехитрые желания. Списки семей и загаданных подарков можно найти на сайте милосердие.ру. Мы ждем вас на стенде Российской гуманитарной миссии в павильоне номер 69 на ВВЦ. Мы ждем вас на стенде Российской гуманитарной миссии в павильоне номер 69 на ВВЦ. Выставка «Рождественский дар» с 22 по 26 декабря. Каждый из нас может стать ангелом Рождества для малыша из далекого Цхинвала и теплом своего сердца зажечь в нем звездочку веры в добро. Православная выставка «Рождественский дар» будет проходить с 26 по 29 декабря в павильоне 69. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, керамика, православная литература, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас с 11 до 19 в павильоне 69. В рамках выставки в секции «Радио Радонеж» пройдет продажа разрозненных томов собрания творений святителя Иоанна Златоуста и приемников «Супра ST-116».
Помолитесь о оглашении Господи. Верни о оглашенных помолимся, да Господь помилует их. Огласит их словом истины. Открыет им Евангелие правды. Соединит их святей своей соборни и апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоею благодатью. Оглашение главы ваша, Господи, ви преклоните. Дайте.
Великий с нами славят пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Оглашение изидите, елице оглашение изидите, да никто от оглашенных, елице верней паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аки-паки миром Господу помолимся. Вышним мире и спасении душ наших Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей, соединении всех Господу помолимся. О святем храме всем и с верою благоговением и страхом Божиим входящих вонь Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Якода поддержавою Твоею всегда храними, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!